Из шепелявого рта Сальватора лезли мольбы о прощении. Было ясно, что от него ничего больше не добьешься. Вильгельм решил, что имеет смысл немедленно заняться ремедием, и отпустил Сальватора, который поспешил укрыться в церкви. Келлоря мы нашли на другом конце подворья, перед закромами. Он рядился с какими-то поселянами. Посмотрев на нас с опаской, он сделал вид, будто очень занят. Но Вильгельм настоял на том, чтобы Ремигий бросил все дела и отошел над нами побеседовать. До сих пор мы почти не сталкивались с этим человеком. Он был обходителен, мы были вежливы, этим все исчерпывалось. Но на сей раз Вильгельм обратился к нему как к своему собрату, питомцу одного с ним ордена. Келлоря, похоже, эта перемена тона еще больше насторожила. Во всяком случае, он с первых же слов проявил крайнюю сдержанность. «Должность, наверное, часто вынуждает тебя бодрствовать и хлопотать по аббатству в те часы, когда другие спят?» — спросил Вильгельм. «Как когда?» — отвечал Ремигий. «Бывает, что накапливается много мелких дел, и я вынужден жертвовать часочком другим сна. Не приходилось ли тебе при этом случайно замечать что-нибудь такое, что позволило бы установить, кто из монахов, не имея на то позволения, появляется ночью в кухне, скриптории и библиотеке?» «Если бы я что-то подобное заметил, я доложил бы аббату». «Это верно», — согласился Вильгельм и внезапно переменил разговор. «Деревня в долине небогатая, верно?» «Не знаю, как ответить», — сказал Ремигий. «Там живут монастырские крестьяне, они целиком зависят от аббатства, и в урожайные годы разделяют наше благополучие. К примеру, в Иоанна в день, на Медне, они получили 12 модиев солода, коня, 7 волов, буйвола, 4 нетелей, 5 бычков, 20 овец, 15 свиней, 50 куриц, 17 ульев. Кроме того, 20 копченых поросят, 27 кругов сала, полмеры меду, 3 мыла, рыбацкий мелок. Хорошо, хорошо», — перебил его Вильгельм. «Все это, как ты понимаешь, мало о чем говорит. Я не знаю, что за деревня, сколько в ней крестьян пользуется прибендой и каковы земельные наделы у остальных». «А, насчет этого», — сказал Ремигий, — «средняя семья у них владеет участком до 50 долей земли. А доля это сколько? Ну, разумеется, 4 квадратных линии». «А что такое квадратная линия?» «36 квадратных шагов в каждой квадратной линии. Или, если угодно, 800 линейных линий образуют пьемонтскую милю. Достаточно сказать, что каждая семья, владеющая участком на северном склоне, может каждый год иметь со своих олив до получетверти масла». «Полчетверти? Да. В четверти 5 ведер, в ведре 8 гарнцев. «Все ясно», — обескураженно сказал Вильгельм. «В каждой деревне свои мерки. Вот, скажем, вино вы меряете на бутыли или на кувшины. 6 кувшинов — чан, 8 чанов — бочонок. А можно мерить и так. В чане 6 пинт. В каждой по 2 чары. Теперь все ясно», — ответил Вильгельм и усмехнулся. «Ты еще что-то хотел узнать?» В голосе Ремигия звучал, по-моему, явный вызов. «Хотел». «Я не случайно спрашиваю о довольствии здешних крестьян. Сегодня утром в библиотеке я размышлял над проповедями для женского пола Умберто Романского, и в частности над главой о неимущих поселянках. Там сказано, что они сильнее других подвержены плотским грехам по причине бедственного состояния, и среди прочего подробно изложено, что грешат они тяжко, любодействуя с мирянами, весьма тяжко отдаваясь клирикам, причастным святых тайн, и смертно грешат, сходясь с иноками, умершими для мира. Тебе лучше моего известно, что в таких богоспасаемых местах, каковы монастыри, искушения беса полуденного имеются всегда. Вот я и предполагаю, что ты, часто сносясь с жителями местных деревень, не мог бы не заметить, если бы кто-либо из монахов, Господи упаси и помилуй, стал склонять поселянок к грехопадению».